Серошкурый прямо остолбенел. Едва бросив взгляд на лосих и лосят, он уставился на старого лося с широкими ветвистыми рогами, украшенными множеством отростков, с высоким горбом, густой бородкой и покрытым длинными волосами под грудком.
«Это кто еще такой?» — с изумлением спросил Серошкурый.
«Зовут его Рогатый», — ответил Кар. «Он твой сородич. У тебя тоже когда-нибудь вырастут такие же широкие рога и такая же густая грива. Останься ты в лесу, ты бы, наверное, тоже стал вожаком лосиного стада».
«Раз он мой сородич, я подойду поближе, взгляну на него», — сказал Серошкурый. «Вот уж не подумал бы, что животные бывают такие величественные».
Серошкурый направился к лосям, но тут же вернулся назад к Кару, поджидавшему его на лесной опушке.
«Должно быть, тебя они очень любезно приняли», — осведомился Кар.
«Я сказал ему, что впервые в жизни встретил сородичей и попросил дозволения попастись с ними вместе на лугу, а он прогнал меня, пригрозив забодать».
«Правильно сделал, что не стал с ним драться», — одобрил Серошкурова Кар. «Молодой лось, только-только отрастивший рога, должен остерегаться драки со старыми лосями. Правда, если бы кто другой отступил без боя, о нем пошла бы дурная слава по всему лесу. Но тебе-то что? Ведь ты переселишься за море».
Едва Кар вымолвил эти слова, как Серошкурый круто повернулся и устремился снова на луг навстречу старому лосю. Началась битва. Выставив вперед рога, лоси с силой ударяли друг друга. И случилось так, что Рогатый стал теснить Серошкурова, заставив пятиться назад по всему лугу. Видно, Серошкурый еще не умел пользоваться своей могучей силой. Но, оказавшись у лесной опушки, он уперся копытами в землю, стал крепче бить рогами и откинул, наконец, Рогатого назад. Серошкурый бился молча, а Рогатый фыркал и пыхтел. Теперь уже Серошкурый теснил старого лося. Вдруг послышался страшный треск. Это на рогах старого лося сломался один отросток. С дикой силой, вырвавшись из власти Серошкурова, Рогатый помчался в лес. Кар по-прежнему стоял на лесной опушке, когда к нему подошел Серошкурый.
«Ну, теперь ты видел все, что есть в лесу», — сказал пес. «Хочешь пойти домой?»
«Да, наверное, уже пора», — ответил лось. По дороге домой оба молчали. Кар то и дело вздыхал, словно разочаровался в каких-то своих ожиданиях. Серошкурый же вышагивал, высоко подняв голову, и, казалось, радовался своим приключениям. Он шел, как всегда, уверенно, пока не подошел к изгороди. Но тут он остановился. Окинув взглядом тесный загон, где до сих пор жил, он увидел утоптанную землю, увядший корм, маленькое корытце, из которого пил воду, и темный сарай, где спал. «Лось без леса не лось! Лес без лося не лес!» — воскликнул он и, вскинув голову так, что коснулся затылком спины, ринулся обратно вглубь леса. Часть четвертая. Беспомощный. Каждый год в августе в глухой чащобе леса Фрицкуген появлялось несколько серо-белых ночных бабочек из семейства, которое называют монашенки. Были они малы и немногочисленны, так что почти никто не обращал на них внимания. Пропорхав несколько ночей в еловых зарослях, они откладывали несколько тысяч яичек на древесных стволах, а сами вскоре падали мертвыми на землю. Когда же наступала весна, из яичек выползали маленькие крапчатые гусеницы, которые начинали пожирать еловую хвою.
И хотя они были страшно прожорливы, но причинить деревьям серьезный вред не могли, потому что их самих жестоко преследовали птицы. Редко удавалось хотя бы нескольким сотням гусениц спастись от своих врагов. Гусеницы, которые успевали уже подрасти, заползали на ветви, пряли себе из белых нитей кокон и окукливались. Но через несколько недель большую половину куколок склевывали птицы. Если же в августе появлялась сотня крылатых бабочек-монашинок, можно было считать, что год у них урожайный. Такое вот незавидное существование и вели монашенки долгие годы в лесу Фрицкуген. Так продолжалось бы и дальше, не появись у них неожиданный благодетель. А появился он благодаря серошкурому. Весь следующий день после бегства из лесничества лось бродил по лесу, пытаясь найти приют. Уже к вечеру, протиснувшись сквозь густые заросли старых высоких елей, почти лишенных коры, он обнаружил за ними поляну, покрытую вязкой грязью. Посередине ее стояла большая и глубокая лужа черной болотной воды. Место это не пришлось серошкурому по душе, и он уже хотел было уйти, но тут его взгляд привлек пучок ярко-зеленых листьев белокрыльника, росшего неподалеку от лужи. Шевельнув листья белокрыльника, лось разбудил спавшую под ним огромную старую ужиху. От Карра он слышал о ядовитых гадюках, которые водятся в лесу Фрицкуген. И когда черная ужиха подняла голову, высунула раздвоенный язык и зашипела, лось решил, что наткнулся на самую страшную змею. Перепугавшись насмерть, он так ударил змею копытом, что размозжил ей голову и опрометью кинулся прочь. Лишь только серошкурый исчез, из лужи вынырнул уж, такой же длинный и черный, как убитая ужиха, и пополз к ней.
«Неужто ты впрямь мертва, старушка безвредная?» — жалобно прошипел он. «Сколько лет нам было так хорошо вдвоем, так уютно в этой трясине! Мы прожили вместе такую долгую жизнь, что стали намного старше всех прочих ужей в здешнем лесу! Ох! Страшнее горя для меня нет!»
Уж был в таком отчаянии, что извивался точно раненый, и даже лягушкам, жившим в вечном страхе перед ним, стало его жаль.
«Сколько должно быть злобы в том, кто убил бедную ужиху, которая и защищаться-то не может! Злодей заслуживает самой жестокой, самой беспощадной кары!» Прошипел уж и поднял голову. «Я не буду я, если не отомщу за безвредную. Клянусь, что я беспомощный, старейший уж в лесу, не успокоюсь до тех пор, пока этот лось не падет мертвым на землю, как моя старая жена ужиха».
Дав клятву, уж свернулся кольцом и впал в глубокое раздумье. Да и было о чем подумать. Разве есть для бедного ужа задача труднее, чем отомстить огромному сильному лосю? Старик беспомощный ломал голову дни и ночи, однако ничего путного так и не мог придумать. Но вот однажды ночью, страдая бессонницей, уж лежал погруженный в свои думы о мести и вдруг услыхал легкий шелест над головой. Взглянув наверх, он заметил несколько светлых бабочек-монашинок, резвившихся среди деревьев. Он долго не спускал с них глаз, потом громко зашипел и вскоре заснул, видимо, очень довольный тем, что придумал. На другой день уж пополз к гадюке, змею Крюле, обитавшему в скалистой стороне леса Фрицкоген, рассказал ему о смерти своей старой жены Ужихи и попросил, чтобы Крюли, жало которого так ядовито, отомстил за нее.